Джеймс Хэрриот. Олли и Жулька. Переводчик Ирина Гурова. Два котенка, которые пришли и остались.
«Погляди, Джим, бродячая кошка. Я никогда ее прежде не видела».
Хелен, оторвавшись от посуды, которую мыла, указала в окно. Наш новый дом в Ханнерли стоял на склоне, и сразу за окном тянулась опорная стенка, а за ней травянистый откос поднимался к кустам у дровяного сарая в шагах в 20 от дома. Из кустов пугливо выглядывала тощая кошечка. К ней жались два крохотных котенка.
«Ты права», —
сказал я. «Бродячая киска с семейством ищет чем поживиться». Хелен поставила наверх опорной стенки миску с мясными обрезками и молоком, а сама ушла в дом. Несколько минут кошка-мать оставалась в кустах, потом осторожно подобралась к миске, набрала в рот еды и вернулась к котятам. Набег этот она повторила несколько раз, но едва котята попробовали последовать за ней, она молниеносно ударила их лапой назад. Мы завороженно следили, как тощая изголодавшаяся мать сначала накормила детенышей, прежде чем сама проглотила хоть кусок. Когда миска опустела, мы тихонько открыли заднюю дверь, но чуть только заметив нас, кошка и котята ускользнули вверх по склону.
«Откуда они взялись?» — спросила Хелен.
Я пожал плечами. «Кто знает, тут много пустынных мест. Возможно, они прошли мили и мили. Но вообще-то кошка не похожа на бездомную. Повадки у нее по-настоящему дикие».
«Да», — кивнула Хелен. «У нее такой вид, словно она никогда не жила в доме, никогда не имела дела с людьми. Я слышала, что есть такие одичавшие кошки. Наверное, подошла к дому только из-за котят».
«Согласен», — ответил я, и мы вернулись на кухню. «Ну, во всяком случае, они хотя бы наелись. Думаю, больше мы их не увидим». Но я ошибся. Два дня спустя троица вернулась и жадно уставилась из кустов на кухонное окно. Хелен снова выставила миску, и кошка-мать снова яростно запретила своим малышам выходить из кустов, а наевшись, они снова убежали, едва мы попытались подойти. На следующее утро они появились опять, и Хелен сказала с улыбкой: «По-моему, нас приняли в семью». И действительно, троица обосновалась в сарае, и через 1-2 дня кошка-мать разрешила котятам спускаться к миске, старательно их оберегая. Они были еще совсем маленькими, не старше полутора месяцев. Один был черно-белый, другой — черепахового окраса. Хелен кормила их 2 недели, но они все так же никого к себе не подпускали. Потом как-то утром, когда я собрался ехать по вызовам, она позвала меня на кухню и указала на окно. «Посмотри-ка». Я посмотрел и увидел в кустах обоих котят на их обычном месте, но матери с ними не было. «Странно», — сказал я. «Прежде она никогда их одних не оставляла». Котята поели, и я попытался проследить за ними, но они сразу исчезли в густой траве. Я обыскал весь луг, но не нашел ни их, ни кошки. Ее мы больше так и не увидели. Хелен очень расстроилась.
«Но что могло с ней случиться?» — пробормотала она несколько дней спустя, когда котята завтракали.
«Да что угодно», — ответил я. «Боюсь, смертность среди бездомных кошек очень высока. Ее могла сбить машина или приключилась еще какая-нибудь беда. Но мы этого, наверное, никогда не узнаем».
Хелен посмотрела на котят, бок о бок припавших к миске. «А не могла она просто ее бросить? Как по-твоему?»
«Не исключено. Она была заботливой матерью, и, мне кажется, искала для них надежный приют. Она не уходила, пока не убедилась, что они сами могут о себе позаботиться, и тогда вернулась к обычному образу жизни. Она ведь по-настоящему дикая». Ее судьба так и осталась тайной, но одно было ясно – котята никуда уходить не собирались. И еще было ясно, что домашними они не будут никогда. Как мы ни пытались, они не позволяли дотронуться до себя, и все усилия заманить их в дом были тщетными.
Как-то утром лил дождь, и котята, сидевшие на стенке в ожидании завтрака, совсем вымокли, а глаза у них щурились от косых струй.
«Бедняжки», — сказала Хелен, выглянув в окно. «Просто смотреть страшно. Мокрые, замерзшие. Нет, надо их забрать в дом».
«Но как? Мы же уже все перепробовали».
«Я знаю, но надо попытаться. Может, им захочется укрыться от дождя».
Мы намяли в миску сырой рыбы, неотразимое кошачье лакомство. Я дал котятам понюхать. Они сразу встрепенулись. А потом поставил миску за порогом внутри двери и ушел на кухню. Однако они все так же сидели на стенке под ливнем, не спускали глаз с рыбы и не желали войти в дверь. Явно для них это было нечто немыслимое. «Ну ладно, ваша взяла». Буркнул я и поставил миску на стенку, где она тут же была атакована. Я смотрел на котят, чувствуя себя бессильным. Вдруг из-за угла дома вышел Херберт Платт, местный мусорщик. Котята тут же улепетнули, а Херберт засмеялся. «Так вы их привечаете. Корм что надо». «Да, но они даже за ним в дом не идут». «Ха-ха-ха-ха», он снова засмеялся. «И не пойдут. Я их семейку много лет знаю. Всех ихних предков. Мамашу видел, когда та сюда только пришла. Прежде-то она жила за холмом, на земле старой миссис Кейли. И ее мать тоже помню. Она на ферме Билли Тейта крутилась. Я их семейку не один десяток лет знаю».
«Неужели?»
«Право слово. И ни разу не видал, чтобы хоть одна в дом вошла. Дикие они, как есть дикие».
«Спасибо, Херберт. Теперь понятно».
Он улыбнулся и ухватил мусорный бак. «Ну, я поехал. Пусть себе доедают рыбку».
«Вот так, Хелен», — сказал я. «Все ясно. В доме они жить никогда не будут, но зато устроить их поудобнее можно».
Сооружение, которое мы называли дровяным сараем, и где я настелил для них соломы, на самом деле представляло собой крышу, подпираемую тремя стенами из досок, далеко отстоящих друг от друга. Четвертая стена отсутствовала вовсе. Там всегда гулял ветер, отлично подсушивая дрова, но не способствуя уюту. Не жилище, а одни сквозняки. Я поднялся по склону и приколотил к доскам лист фанеры. Затем соорудил вокруг соломенного ложа заслоны из поленьев и выпрямился, слегка отдуваясь.
«Ну вот», — сказал я,
— «теперь у них есть удобное гнездышко». Хелен согласно кивнула и тут же внесла улучшение. К фанере приставила открытый ящик с подушками внутри. «Это получше соломы. В ящике будет тепло и уютно». Я потер руки.
«Отлично.
Теперь в ненастье можно не волноваться за них. То-то они обрадуются». С этого момента котята подвергли сарай полному бойкоту. Они все еще ежедневно приходили подзакусить. Но мы ни разу не видели, чтобы они хотя бы подошли к своему недавнему обиталищу.
«Просто им непривычно», — предположила Хелен.
«Хм». Я снова взглянул на ящик с подушками в центре дровяного заслона. «Либо это, либо им он не нравится». Мы выждали несколько дней, печально гадая, где теперь спят котята, а затем сдались. Я поднялся в сарай и разобрал поленья. И сейчас же туда заглянули котята. Они потолкались возле ящика, обнюхали его и ушли.
«Боюсь, твой ящик их тоже не прельщает», — проворчал я, стоя рядом с Хелен у нашего наблюдательного поста.
Хелен страдальчески сморщилась.
«Глупенькие, он же для них идеален».
А через два дня, в течение которых сарай пустовал, я увидел, что она грустно спускается по склону с подушками под мышкой и пустым ящиком в руке. Не прошло и нескольких часов, как котята явились в сарай и на этот раз, видимо, нашли в нем все по своему вкусу. Фанера их не смутила, и они счастливо свернулись на соломе. Наша попытка создать кошачий гранд-отель потерпела полную неудачу. Только тут я сообразил, что они опасаются замкнутых уголков, откуда нет пути для отступления. Лежа на соломенной подстилке, они видели вокруг все, и при малейшем намеке на опасность могли ускользнуть через любую щель между досками. «Ладно, ребятки», — сказал я, — «как вам угодно, но я намерен узнать о вас побольше». Хелен вынесла корм, а я выждал, пока все их внимание не сосредоточилось на миске, подкрался и накрыл обоих рыболовным сачком. После некоторой борьбы удалось установить их пол. Черепаховый оказался кошкой, а черно-белый — котом. «Чудесно», — сказала Хелен. «Я буду называть их Олли и Жулька».
«Ну, почему Олли?»
«Право, не знаю. Просто он вылитый Олли, и мне нравится это имя».
«Ах так? Ну а Жулька?»
«Сокращение от Рыжульки». «Но она же не рыжая, а черепаховая».
«Но ведь с ржаной». Я оставил эту тему.
Котята быстро росли, и мой ветеринарный склад ума вскоре понудил меня принять твердое решение. Обоих необходимо стерилизовать. И вот тут-то я впервые столкнулся с проблемой, которая еще много лет продолжала доставлять мне немало хлопот. Как оказать ветеринарную помощь животным, до которых даже дотронуться не удается? В первый раз, когда они были полувзрослыми, особых сложностей не возникло. Снова я подкрался с очком, пока они ели, и кое-как водворил их в кошачью клетку, откуда они глядели на меня глазами, полными ужаса, и, как мне почудилось, горького упрека. В операционной, когда мы с Зигфридом вынимали их по очереди из клетки, чтобы сделать инъекцию снотворного внутривенно, меня поразило, что справиться с ними оказалось относительно легко, хотя они впервые очутились в тесном замкнутом пространстве и были охвачены паническим ужасом, еще усугубившимся из-за бесцеремонных прикосновений человеческих рук. Многие наши пациенты, принадлежащие кошачьему племени, бешено защищались, пока их не удавалось усыпить. А таким оружием, как когти и зубы, кошки наносят нешуточные раны. Однако Оля и Жулька, хотя и отчаянно вырывались, даже не пробовали кусаться и не выпускали когтей. «Эти малышки напуганы до смерти», — заметил Зигфрид. «Но ведут себя очень кротко. Интересно, все дикие кошки такие?» Оперируя, я испытывал странное чувство, глядя на спящую парочку. «Это же мои кошки. А я лишь в первый раз могу их трогать сколько душе угодно, рассмотреть повнимательнее, оценить красоту их шерсти и окраса». Когда они очнулись, я отвез их домой и выпустил из клетки. Они стремглав бросились в свой сарай. Как обычно бывает, после таких легких операций они сразу же почувствовали себя нормально, однако обо мне явно сохранили самые неприятные воспоминания. Когда Хелен кормила их, они подходили к ней совсем близко, но, заметив меня, сразу пускались на утек. Все мои попытки изловить Жульку, чтобы снять крохотный шов, оказались бесплодными. Шов так и остался при ней. А я понял, что за Хэриетом прочно утвердилась ампула злодея, который, только зазевайся, сразу сгробастает и запихнет в проволочную клетку. Вскоре стало ясно, что и дальше так будет. Шли месяцы. Хелен пичкала их всякими деликатесами, так что они превратились в роскошных пушистых кошек, и когда она выходила из задней двери, выгибая спины, шествовали ей навстречу поверху стенки. Но стоило мне высунуть из этой двери хоть кончик носа, как они мгновенно исчезали. Я был пугалом, что меня огорчало, так как я вообще люблю кошек, а к этим привязался по-настоящему. Наконец настал день, когда Хелен было разрешено легонько их гладить, пока они питались, и мне стало совсем обидно. Обычно они спали в дровяном сарае, но время от времени отправлялись куда-то на несколько суток, предоставляя нам гадать, то ли они нас вовсе бросили, то ли приключилась какая-то беда. Когда они возвращались, Хелен кричала радостно. «Они вернулись, Джим, вернулись!» Оля и Жулька прочно вошли в нашу жизнь. Лето сменилось осенью, а когда настала суровая йоркширская зима, мы только поражались их закаленности. Нам было стыдно смотреть из теплой кухни, как они в мороз посиживают на снегу. Но и самая лютая стужа не могла загнать кошек в дом. Тепло и уют их не манили. В ясную погоду мы получали массу удовольствия, просто наблюдая за ними. Внутренность сарая была хорошо видна из кухни. и возможность следить за их веселыми играми доставляла нам немало радости. Они были такими неразлучными друзьями, часами вылизывали шерсти друг другу или затевали шутливую возню. А по ночам мы различали два пушистых клубка, свернувшихся рядом на соломе. Потом настало время, когда мы решили, что всему пришел конец. Кошки по обыкновению куда-то исчезли. Дни шли за днями, а они все не возвращались, и наша тревога росла. Каждое утро Хелен начинала с того, что звала их Олли, Жулька. Прежде они немедленно прибегали на ее голос, но теперь верх стенки оставался пустым. Миновала неделя, вторая, и мы почти потеряли надежду. Свой свободный день мы, как всегда, провели в Броттоне, но не успели вернуться, как Хелен бросилась к кухонному окну. Кошки знали наше расписание, и в такие вечера всегда ждали ее. Но на этот раз они не сидели на стенке и не прибежали из сарая.
«Джим, они навсегда ушли? Как ты думаешь?» — спросила Хелен.
Я пожал плечами. «Вроде бы. Помнишь, старик Херберт говорил, что все их предки бродяжничали? Возможно, они по натуре кочевники и отправились на поиски новых мест».
«Мне не верится», — грустно сказала Хелен. «По-моему, им тут жилось очень хорошо. Только бы с ними ничего плохого не случилось».
Она принялась печально разбирать свои покупки и весь вечер почти не разговаривала. Я пытался подбодрить ее, но тщетно, тем более, что и сам загрустил. Как ни странно, на следующее же утро я услышал обычный возглас Хелен, но на этот раз радости в нем не прозвучало. Она вбежала в гостиную. «Они вернулись, Джим!» — произнесла она прерывистым голосом.
«Но, по-моему, они умирают».
«Что, о чем ты говоришь?» Я кинулся в кухню следом за ней и посмотрел в окно. Кошки сидели на стенке в нескольких шагах от него. Из почти слипшихся глаз текла мутная жижица, как и из ноздрей, а изо рта капала слюна. Они кашляли и чихали, содрогаясь всем телом. В этих тощих костлявых существах невозможно было узнать наших вальяжных любимцев. А вдобавок пронизывающий восточный ветер теребил их шерсть, мешал хоть чуть-чуть приоткрыть глаза и делал их положение еще более жалким.
Хелен распахнула заднюю дверь. «Олли, Жулька!» — позвала она ласково. «Что с вами случилось?»
И тут произошло невероятное. При звуке ее голоса кошки неуклюже спрыгнули со стенки и без колебаний вошли в дверь. Впервые они переступили наш порог.
«Ты только посмотри!» — вскрикнула Хелен. «Даже не верится. Значит, они действительно очень больны. Но чем, Джим? Они отравились?»
«Нет», — я отрицательно покачал головой. «Кошачий грипп».
«Ты так сразу определил?»
«Ну да. Классическая картина».
«И они умрут?»
Я потер подбородок. «Не думаю». Хотелось успокоить ее, но меня грызло сомнение. Тяжелые случаи могут завершиться гибелью животного, а этот случай, вне всяких сомнений, был очень тяжелым. «Как бы то ни было, Хелен, закрой дверь и поглядим, позволят ли они мне произвести осмотр». Но, заметив, что дверь закрывается, Олли с Жулькой стремглав выскочили наружу. «Открой ее!» — воскликнул я, и после некоторого колебания кошки вернулись в кухню. Я уставился на них в изумлении. Подумать только. Они пришли не для того, чтобы укрыться от непогоды, а чтобы получить помощь. Именно так. Они сидели бок о бок и ждали, чтобы мы им помогли. «Вопрос в том, — сказал я, — подпустят ли они к себе своего заклятого врага? Лучше оставить дверь открытой, чтобы они не почувствовали, что им что-то угрожает». Медленно и осторожно я приблизился к ним почти вплотную, но они не шелохнулись. Словно во сне, я взял и осмотрел одно обмякшее покорное существо, потом другое. Хелен нежно их гладила, пока я бегал к машине за нужными лекарствами. Я измерил им температуру, У обоих она была 40 градусов, то есть вполне типичной. Затем я сделал инъекцию окситетрациклина антибиотика, который всегда применял при вторичной бактериальной инфекции, следующей за первоначальной вирусной. Еще я сделал инъекцию витаминов, ватными тампончиками очистил глаза от гноя, а ноздри от слизи, и обработал их мазью с антибиотиками. И все это время поражался тому, что беспрепятственно подвергая всем этим манипуляциям покорное создание, которых прежде коснуться не мог, если не считать той операции, проведенной под анестезией. Закончив, я решил, что их никак нельзя выставлять наружу под этот свирепый ветер, и, взяв на руки, сунул себе подмышки. «Хелен», — сказал я, — «попробуем еще раз. Закрой дверь, но поосторожнее». Она взялась за ручку и очень медленно начала закрывать дверь. Но тут же обе кошки рванулись, как две развернувшиеся пружины, оттолкнулись от меня и вылетели наружу. Мы беспомощно смотрели им вслед. «Поразительно», — пробормотал я. «Совсем больны и все-таки не терпят замкнутого пространства».
«Но как они выдержат там?» Хелен чуть не плакала. «Им же необходимо тепло. Они хотя бы останутся здесь или снова уйдут?»
«Не знаю». Я посмотрел в пустой сад. «Но нам следует понять, что они находятся в привычных условиях и закалены. Думаю, они не уйдут». Я оказался прав. Утром они опять сидели под окном, зажмурив глаза от ветра. Все их мордочки были в потеках слизи и гноя. Снова Хелен отворила дверь, и снова они спокойно вошли и без сопротивления терпели, пока я делал им инъекции, прочищал глаза и ноздри, проверял, нет ли язв в ротовой полости, и обращался с ними, как с потомственными домашними кошками. Так повторялось всю неделю. Из глаз и ноздрей у них текло даже сильнее, мучительный кашель словно не ослабевал, и я уже почти утратил надежду, как вдруг они начали понемножку есть, и, ободряющий признак, уже не так охотно входили в дом. А когда все-таки входили, то опасливо напрягались, едва я брал их в руки, и под конец вообще перестали подпускать меня. До выздоровления было еще далеко, так что пришлось подмешивать им в корм растворимые порошки окситетрациклина. Погода стала даже еще хуже. Ветер нес мелкие колючие снежинки, и все-таки настал день, когда они не пожелали войти в дом. И мы смотрели в окно, как они едят. Во всяком случае, я знал, что с каждым глотком они получают целительную дозу антибиотика. Продолжая это дистанционное лечение, я со своего наблюдательного поста с удовольствием замечал, что кашляют они все реже. Из глаз и ноздрей течет все меньше, и выглядят они уже не такими тощими. Мартовское утро выдалось солнечным и бодрящим. Я следил, как Хелен вышла с миской и поставила ее на стенку. Оля с Жулькой, шерсть глянцевитая, точно у тюленей, мордочки сухие, глаза ясные, грациозно изгибаясь и мурлыча, будто подвесные лодочные моторы, направились к ней, но на корм не набросились. Было видно, что они просто рады ей. Они прогуливались перед ней, а она легонько поглаживала их по голове и спине, как им нравилось, нежные прикосновения, пока они движутся. Я почувствовал непреодолимое желание принять участие в этом и вышел за дверь. «Жулька», — сказал я, — «иди-ка сюда, Жулька». Кошечка замерла на месте, посмотрела на меня с почтительного расстояния, невраждебно, но со всей былой опаской, и чуть только я шагнул к ней, ускользнула в сторону. «Ладно», — выдохнул я, — «думается, и с тобой, Олли, ничего не выйдет». Черно-белый кот попятился, едва я протянул руку, и посмотрел без всякого выражения. Но, по-моему, он со мной согласился. «Эй-эй!» — обиженно буркнул я. «Вы что, забыли меня?» Однако по их виду было ясно, что помнят они меня отлично, но не так, как хотелось бы. Меня обожгло разочарование. Все осталось по-прежнему. Хелен засмеялась. Странная они парочка, но выглядит чудесно, правда? Просто пышут здоровьем, словно и не болели никогда. Нет, что ни говори, а это показывает, как целебен свежий воздух.
Еще бы, согласился я с кривой улыбкой. Особенно если под рукой есть личный ветеринар.
Жизнь входит в колею. Как поклонника кошек, меня больно уязвляло, что собственные кошки шарахаются от одного моего вида. Жулька и Олли были теперь членами нашей семьи, мы их преданно любили, и когда уезжали на день, Хелен, едва вернувшись, бежала к задней двери, чтобы покормить их. Они прекрасно это знали, и либо уже сидели на стенке, либо сразу являлись на ее зов из дровяного сарая, где прочно обосновались. Вот и на этот раз, когда мы приехали из Броттона, и Хелен вынесла миски с кормом и молоком, они встретили ее на стенке. «Олли, Жулька!» — приговаривала она, поглаживая пушистые спины. Давно прошли те дни, когда они не позволяли дотронуться до себя. Теперь они радостно терлись о ее ладонь, выгибали спины и мурлыкали, а когда принимались за еду, она продолжала их ласкать. В сущности, это были очень кроткие создания. Их дикость выражалась только в пугливости, а Хелен они больше не боялись. Мои дети и кое-кто в деревне тоже сумели завоевать их доверие, и они позволяли погладить себя. Но Хериату ни за что. Вот и теперь, когда я тихонько вышел следом за Хелен и направился к стенке, они тут же отпрянули от мисок и отступили на безопасное расстояние, выгибая спины. На меня они вроде бы смотрели вполне мирно, но стоило шевельнуть рукой, как они снова пятились.
«Ты только посмотри! Эти дурашки не желают иметь со мной ничего общего», — сказал я.
Было тем более обидно, что все годы ветеринарной практики кошки меня всегда особенно интересовали, и, казалось, чувствовали это. А потому моя задача упрощалась. Я считал, что мне, в отличие от большинства людей, оттого легче справляться с ними, что они мне нравятся и откликаются на мою симпатию. Я немножко гордился своим умением находить к ним подход и не сомневался, что между мной и всем кошачьим племенем существует особое взаимопонимание, что все они платят мне такой же симпатией. Короче говоря, я, если быть откровенным, воображал себя эдаким кошачьим фаворитом. А эти двое меня чурались, по иронии судьбы именно те, к кому я особенно привязался. Довольно-таки бессердечно с их стороны, думал я, раз они лечились у меня и, возможно, обязаны мне жизнью. Как-никак кошачий грипп — штука опасная. Наверное, позабыли. А если помнят, то не считает, что это дает мне право прикоснуться к ним хоть пальцем. Нет, конечно, в первую очередь они помнят, как я накрыл их сачком и засунул в клетку перед операцией. У меня возникло ощущение, что, глядя на меня, они видят именно сачок и клетку. Оставалось лишь надеяться, что время все загладит. Но, как выяснилось, судьба продолжала подстраивать каверзы. Ну, например, шерсть Олли. В отличие от сестры, шерсть у него была очень длинной и постоянно спутывалась, образуя колтуны. Будь он нормальным домашним котом, я бы регулярно его расчесывал, но при таком отношении ко мне об этом и речи быть не могло. Года через два Хелен однажды позвала меня на кухню. «Ты только взгляни на него!» — воскликнула она. «Смотреть жутко!» Я осторожно подошел к окну. Да, Олли бесспорно выглядел весьма неэлегантно. Взлохмаченный, весь в колтунах, он являл разительный и жалкий контраст со своей гладенькой красивой сестрицей. «Знаю, знаю, ну что я могу поделать?» Я уже хотел отвернуться от окна и вдруг застыл на месте. У него на шее болтаются просто чудовищные комки шерсти. «Возьми-ка ножницы, чик-чик, и все в порядке». Хелен страдальчески вздохнула. «Но ведь мы это уже пробовали. Я же не ветеринар, да и он мне этого не позволит. Гладь, пожалуйста.
а тут вдруг ножницы.
Знаю, и все-таки попытайся, это же сущий пустяк. Я вложил ей в руку кривые ножницы и принялся давать инструкции из окна. Сначала заведи пальцы за самый большой колтун. Вот так, отлично. А теперь раскрой ножницы и... Но едва сверкнула сталь, как Олли умчался вверх по склону. Хелен в отчаянии обернулась ко мне. «Безнадежно, Джим. Он даже один колтун выстричь не дает, а их десятки».
Я посмотрел на всклокоченного беглеца, отделенного от нас недостижимым расстоянием, и сказал.
«Да, ты права. Надо придумать что-нибудь еще».
Но все другое требовало усыпить Олли, чтобы я мог поработать над ним. И, естественно, на ум пришли мои верные капсулы Нембутала. Они выручали меня в неисчислимых случаях, когда к пациенту по той или иной причине нельзя было приблизиться. Однако обстоятельства были другие. Все мои пациенты находились в четырех стенах с закрытой дверью, а Олли, перед тем, как заснуть, мог забрести куда угодно. Что, если к нему тогда подберется лисица или другой хищник? Нет, он должен все время находиться под наблюдением. Однако надо было на что-то решиться, и я расправил плечи. «Займусь им в воскресенье», — объявил я Хелен. «День обычно спокойный, и на случай чего-нибудь непредвиденного попрошу, чтобы меня подменил Зигфрид». В воскресенье Хелен поставила на стенке две миски с рыбным фаршем. Одна была обильно сдобрена содержимым нембуталовой капсулы. Я скорчился над подоконником и, затаив дыхание, следил, как Хелен подтолкнула Оли к нужной миске. Но он вдруг начал подозрительно обнюхивать фарш. Впрочем, голод взял верх над опаской, и вскоре он уже вылизывал пустую миску с очень довольным видом. Теперь начиналось самое сложное. Если он отправится бродить по лугам, как часто бывало, надо будет следовать за ним по пятам. Когда он неторопливо поднялся к сараю, я, крадучись, вышел из дому, но к моему великому облегчению он расположился в своем личном углублении среди соломы и начал умываться. Притаившись за кустами, я с радостью заметил, что с мордочкой у него никак не задается, оближет заднюю лапу, потянется к щеке и перекувыркивается. Я про себя хихикнул. Чудесно. Еще 2-3 минуты, и он готов. Так оно и вышло. Олли как будто надоело валиться через голову, и он решил, что не худо бы вздремнуть. Пьяно посмотрел вокруг и свернулся на соломе. Немного выждав, я бесшумно подобрался к сараю. Олли вырубился не до конца. Дать полную дозу снотворного я все же не рискнул, а вдруг бы он успел от меня улизнуть. Однако он был достаточно обездвижен, и я мог делать с ним, что хотел. Когда я опустился на колени и принялся орудовать ножницами, кот приоткрыл глаза и начал слабо вырываться. Но у него ничего не вышло, и я продолжил свои парикмахерские подвиги. Стрижка получилась не очень фасонной, так как он все время чуть-чуть изворачивался. Но я состриг все безобразные колтуны, которые цеплялись за ветки, вероятно, причиняя ему сильную боль. И вскоре у меня под рукой уже выросла порядочная горка черной шерсти. Я заметил, что Олли не только дергается, но и следит за мной. Даже в сонной одури он меня узнал, и его взгляд сказал все.
«Опять ты?» «Я мог бы и догадаться».
Закончив, я положил его в кошачью клетку, а клетку поставил на солому. «Ты уж извини, старина», — сказал я. «Но пока ты окончательно не очнулся, выпускать тебя на свободу никак нельзя». Олли посмотрел на меня сонно, но выразительно.
«Еще раз засадил меня сюда. Другого от тебя и не жди».
Часам к 5 снотворное перестало действовать, и я освободил Олли. Без колтунов он выглядел много лучше, но это оставило его равнодушным. Когда я открыл клетку,
он бросил на меня полный отвращения взгляд и молнией скрылся в траве. Хелен пришла в восторг от моей работы. На следующее утро она не спускала глаз с кошек и восклицала. «Каким красавчиком он стал, правда? Я так рада, что ты сумел его подстричь. Меня это очень мучило, и он, конечно, чувствует себя гораздо лучше». Я не без самодовольства разглядывал Оли через окно. Вчерашнее лохматое пугало действительно неузнаваемо преобразилось, и бесспорно я заметно облегчил ему жизнь, избавив от больших неудобств. Однако мыльный пузырь восхищения сам собой разлетелся едкими брызгами, едва я высунул голову из задней двери. Олли, только что с аппетитом приступивший к завтраку, при виде меня унесся прочь, даже стремительнее, чем когда-либо прежде, и скрылся вдали. Я грустно поплелся назад в кухню. Во мнении Олли я упал еще ниже, если это было возможно. Печально я налил себе чаю. Жизнь полна разочарований. Величайшая победа. Шли месяцы, а в моих отношениях с двумя нашими дикими кошками никакого потепления не наступало, и я с нарастающим душевным трепетом следил, как длинная шерсть Олли опять начинает сбиваться в страшные колтуны. К концу года он вновь выглядел более чем непрезентабельно. С каждым днем становилось все яснее, что пора принимать меры. Но удастся ли мне еще раз его провести? Оставалось попробовать. Я опять приготовил рыбу с нимбуталом, и Хелен поставила миску на стенку. Но Олли понюхал, лизнул и ушел. Мы попробовали повторить, и опять Олли исследовал миску с глубоким подозрением, а есть не стал. Явно почувствовал, что что-то назревает. Постояв у окна, как обычно, я обернулся к Хелен. Попытаюсь его поймать. Поймать? С очком? Нет-нет, он ведь уже не котенок и не подпустит меня к себе. Так как же? Я посмотрел на взлохмаченное черное чучело на стенке. Ну а что, если я спрячусь за тобой, когда ты выйдешь их кормить? Сапаю его и засуну в клетку. Потом отвезу в операционную и постригу под общим наркозом. «Сапаешь? Засунешь в клетку?» — сомнением повторила Хелен. «По-моему, у тебя ничего не выйдет». «Да, но за свою жизнь я хватал не так уж мало кошек и умею быстро двигаться. Мне бы только незаметно к нему подойти. Давай завтра попробуем». Моя жена лишь поглядела на меня. Этот план ей как будто не внушал доверия. Утром она поставила на стенку миски с восхитительной свежей треской, их любимое блюдо. К вареной рыбе они были относительно равнодушны, но перед сырою стоять не могли. Открытая клетка была спрятана рядом. Кошки прошествовали по стенке. Жулька, гладенькая, глинцевитая, и Олли, жалкое пугало, взлохмаченные с колтунами, свисающими шеи и по бокам. Хелен, как обычно, приласкала обоих. А когда они радостно припали к мискам, вернулась на кухню, где притаился я. «Теперь снова иди к ним, очень медленно. Олли так увлечен рыбой, что, возможно, не заметит меня». Хелен промолчала, а я плотно прижался к ее спине. Двинулись. Я подтолкнул левой ногой ее ногу, и мы медленно вышли за дверь, шагая в едином ритме. «Это же нелепо», — простонала Хелен. «Какой-то комический эстрадный номер». «Шш!» — прошипел я, уткнувшись носом ей в затылок. «Не останавливайся». Когда мы добрались до стенки, Хелен протянула руку и погладила Олли по голове. Но он так был увлечен треской, что и не посмотрел на нее. «Вот он, на уровне моей груди, в каком-то шаге от меня. Лучшего шанса представиться не могло». Молниеносно просунув руку из-за Хелен, я схватил его за шкирку, удержал свивающийся клубок черных ног и водворил в клетку. Захлопывая крышку, я успел заметить, что из-под нее высовывается отчаянно когтящая лапа столкнул ее и вдвинул в петлю стальной прут. Путь к спасению был отрезан. Я поставил клетку на стенку и даже вздрогнул, встретив сквозь прутья его укоризненный взгляд.
«Нет, неужели опять?» — говорил он. «Значит, твоим низким предательством нет конца».
На душе стало скверно. Злополучный кот, ошеломленный моим нападением, даже не пытался царапаться или кусаться. Как и в тех двух случаях, он просто стремился убежать, и у меня не было права обижаться на его низкое мнение обо мне. Но зато, — сказал я себе, — он снова станет красавцем. «Сам себя не узнаешь, старина», — сообщил я перепуганному коту за решеткой, прильнувшему к полу клетки на сиденье машины рядом со мной. «На этот раз я приведу тебя в полный порядок. Будешь и выглядеть, и чувствовать себя великолепно». Зигфрид предложил помочь мне, и бедный дрожащий Олли, когда мы водрузили его на стол, покорно подчинился и тому, что его держат, и внутривенной инъекции снотворного. Когда он мирно уснул, я со свирепой яростью принялся за свалявшуюся шерсть. Выстригал, подравнивал, а потом прошелся по нему электрической машинкой и долго расчесывал, пока не убрал последний крохотный колтун. В первый раз я только привел его в более или менее приличный вид, но это была истинно художественная стрижка. Когда я закончил, то с торжеством поднял его, и Зигфрид расхохотался.
«Готовый победитель любой кошачьей выставки», — сказал он.
Я вспомнил его слова, когда на следующее утро кошки прошли по стенке к мискам. Жулька всегда была красавицей, но и она тушевалась рядом с братом, чей глинцевитый расчесанный мех сиял в солнечных лучах. Хелен пришла в восторг и все время его поглаживала, точно не могла поверить такому преображению. Я, естественно, прятался у кухонного окна, украдкой поглядывая на дело своих рук. И прятаться от Олли мне предстояло еще долго. Вскоре стало ясно, что мои акции упали совсем низко. Стоило мне просто показаться в дверях, как Олли удирал в луга. Такое положение вещей начало меня угнетать. «Хелен», — сказал я однажды утром, — «мое отношение с Олли действует мне на нервы, но не представляю, что я мог бы сделать». «Знаешь, Джим», — ответила она, — «тебе просто надо узнать его поближе, и чтобы он тебя узнал». Я бросил на нее мрачный взгляд. «Боюсь, если ты спросишь у него, он тебе ответит, что знает меня ближе некуда». «Да-да, но вспомни. Ведь все эти годы кошки почти тебя не видели, кроме экстренных случаев. А я кормила их, разговаривала с ними, гладила каждый день. Они меня знают и доверяют мне. Ты права, но у меня просто нет времени». «Верно. Ты всегда куда-то мчишься. Не успеешь вернуться домой и снова уезжаешь». Я кивнул и задумался. Она была абсолютно права. Я привязался к нашим диким кошкам. Любовался, когда они сбегали со склона на стенку к мискам или играли в высокой луговой траве, или позволяли Хелен гладить себя. Но все эти годы я оставался для них почти незнакомым человеком и с горечью подумал о том, как стремительно пролетело время. «Уже поздно, наверное, но мог бы я, по-твоему, что-то изменить?» «Да», — ответила Хелен, — «начни их кормить. Выкрой для этого время. Нет, конечно, каждый день у тебя не получится, но ставь им миски при любой возможности».
«Значит, ты считаешь, что их привязанность чисто желудочная?»
«Вовсе нет. Ты же видел, что они не притрагиваются к еде, пока я их не приласкаю как следует. Они ищут внимания, дружбы».
«Только не моих. Они видеть меня не могут».
«Просто прояви настойчивость. Мне понадобилось много времени, чтобы завоевать их доверие. И особенно Жульке. Она ведь очень робкая. Даже теперь, стоит мне сделать резкое движение, как она убегает. Вопреки всему, я считаю, что твоя надежда — Олли. Он ведь необыкновенно дружелюбный».
«Договорились», — сказал я.
«Давай, миски, приступим сейчас же». Так началась одна из моих маленьких эпопей. При всякой возможности я ставил миски на стенку, звал их завтракать и стоял там в ожидании. Сначала в тщетном. Я видел, как они следят за мной из сарая. Черно-белые и золотистые белые мордочки выглядывали из соломы. Но спуститься они рисковали только когда я возвращался в дом. Мои нерегулярные рабочие часы мешали соблюдать новый распорядок. И порой, когда меня вызывали рано поутру, кошки не получали свой завтрак вовремя. Но именно когда их завтрак опоздал на час и голод взял верх над страхом, они осторожно спустились, а я застыл у стенки в каменной неподвижности. Они быстро глотали, нервно на меня поглядывая, и сразу убежали, а я удовлетворенно улыбнулся. Первый шаг был сделан. Затем наступил длительный период, когда я просто стоял там, пока они ели, и постепенно превратился в неотъемлемую часть пейзажа. Затем я попробовал осторожненько протянуть руку. Вначале они от нее пятились, но шли дни, и я замечал, что моя рука перестает быть угрозой. Во мне вспыхнула надежда. Как и предсказывала Хелен, Жулька шарахалась от меня при малейшем движении, но Оля, отступив, мало-помалу начал поглядывать на меня оценивающе, словно готов был изменить свое мнение обо мне и забыть прошлое. С бесконечным терпением изо дня в день я все ближе протягивал к нему руку. И наступил знаменательный миг, когда он не попятился и позволил коснуться указательным пальцем его щеки. Я осторожно погладил шерсть, а Олли ответил бесспорно дружеским взглядом, прежде чем отойти. «Хелен!» — я оглянулся на кухонное окно. «Ура! Наконец-то мы станем друзьями. Теперь только вопрос времени, и он позволит мне ласкать его, как ласкаешь ты». Меня переполняли иррациональная радость и ощущение победы. Казалось бы, странная реакция со стороны человека, который каждый день имеет дело с животными. Но я предвкушал годы дружбы именно с этим котом. Я обманулся в своих ожиданиях. В ту минуту я не мог знать, что через двое суток Олли не станет. На следующее утро Хелен позвала меня снаружи. В ее голосе звучало отчаяние.
«Джим, Джим, скорее! Что-то с Олли!»
Я бросился к ней. Она стояла на склоне возле сарая. Рядом была Жулька. Но Олли казался просто темным пятном в траве. Я нагнулся, и Хелен вцепилась мне в плечо. «Что с ним?» Он лежал неподвижно. Ноги торчали палками, спина изогнулась в смертной судороге, глаза остекленели.
«Боюсь, он мертв.
Похоже на отравление стряхнином». И тут Олли шевельнулся. «Погоди!» — воскликнул я. «Он еще жив, но едва-едва». Я заметил, что судорога ослабла, и сумел согнуть ему ноги и поднять его, а она не повторилась.
«Нет, это не стряхнин. Похоже, что-то другое. Мозговое. Возможно, кровоизлияние».
У меня пересохло в горле. Я унес его в дом. Он лежал неподвижно и дышал еле заметно.
«Ты можешь помочь?» — спросила Хелен сквозь слезы.
«Сейчас же отвезу его в операционную. Мы сделаем все, что в наших силах».
Я поцеловал ее в щеку и побежал к машине. Мы с Зигфридом дали ему снотворное, потому что он начал делать лапами педалирующие движения. Сделали инъекцию стероидных препаратов и антибиотиков, а потом положили под капельницу. Я смотрел, как он лежит в большой реанимационной клетке и слабо перебирает лапами. «И больше мы ничего сделать не можем». Зигфрид покачал головой. Он согласился с моим диагнозом. «Инсульт, церебральное кровоизлияние, называйте как хотите, но, безусловно, поражение мозга. Я видел, что мой коллега ощущает такую же беспомощность, как и я». Весь день мы занимались Олли, и днем было почудилось некоторое улучшение, но к вечеру он снова впал в кому и ночью умер. Я привез его домой и, вынимая из машины, почувствовал под руками пушистую шерсть без единого колтуна. Теперь, когда его жизнь оборвалась, это казалось насмешкой. Я похоронил его за сараем в нескольких шагах от соломенной подстилки, на которой он спал столько лет.
Ветеринары, когда теряют любимую кошку или собаку, ничем не отличаются от остальных людей. И мы с Хелен очень горевали. Время, конечно, должно было притупить нашу боль. Но у нас было одно болезненное напоминание — Жулька. Что делать с ней? Они с Олей образовывали единое целое в нашей жизни. И мы не воспринимали их по отдельности. Было ясно, что без Олли мир Жульки рухнул. Несколько дней она ничего не ела. Мы звали ее, но она отходила от сарая на несколько шагов, недоуменно озиралась и возвращалась на солому. Ведь за все эти годы она ни разу не сбежала вниз одна, и душа надрывалась видеть, с какой растерянностью она озирается по сторонам, ища своего верного спутника. Хелен несколько дней кормила ее в сарае, но потом сумела заманить на стенку. Однако Жулька не начинала есть, не взглянув вокруг в ожидании, что Олли все-таки придет позавтракать вместе с ней. «Ей так одиноко», — сказала Хелен. «Надо будет уделять ей больше времени. Я буду дольше гладить ее и разговаривать с ней. Ах, если бы нам удалось взять ее к нам в дом, это бы все решило. Но я знаю, что на это не стоит надеяться». Я поглядел на кошечку, чувствуя, что никогда не привыкну видеть ее на стенке одну. Но представить себе, что Жулька сидит у камина или на коленях у Хелен, я тоже не мог. «Да, ты права. Но, может быть, мне что-нибудь удастся сделать. Я только-только сумел подружиться с Олли. Ну, а теперь попробую поладить с Жулькой». Я знал, что берусь за непосильную задачу. Черепаховая кошечка всегда робила больше брата, но продолжал упрямо добиваться своей цели. Когда она ела, и при всяком другом удобном случае, я выходил из задней двери, ласково что-то приговаривал, подманивал ее рукой. В течение долгого времени она, хотя и принимала от меня корм, к себе все равно не подпускала. И все же настал день, когда тоска настолько ее одолела, что она, возможно, почувствовала, что я все же лучше, чем ничего, и не попятилась, а как прежде Олли позволила прикоснуться пальцем к ее мордочке. После этого наши отношения начали медленно, но верно налаживаться. От недели к неделе я уже не просто касался мордочки, но и начал ее поглаживать, а потом и слегка почесывать за ушами. И настало время, когда мне было дозволено гладить ее по всему телу и щекотать основание хвоста. А уж тогда Жулька начала допускать фамильярности, о которых прежде мечтать не приходилось. И вот уже она приступала к еде, только несколько раз пройдясь по стенке, радостно выгибая спину под моей ладонью и задевая боком мое плечо. И еще ей полюбилось прижимать нос к моему носу и стоять так несколько секунд, глядя мне прямо в глаза. Несколько месяцев спустя, как-то утром, когда Жулька вот так уперлась в мой нос и воззрилась в мои глаза, точно считала меня чем-то даже очень приятным и никак не могла насытиться, позади меня послышалось какое-то движение. «Я просто наблюдаю за работой дипломированного ветеринара», — негромко сказала Хелен. И удивительно радостной работой отозвался я. И, не шелохнувшись, продолжал глядеть в глубину дружелюбных зеленых глаз на расстоянии 2-3 дюймов от моих. «С твоего разрешения я считаю, что это одна из величайших моих побед».